Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что ситуация в Приднестровье, потому что там сегодня взорвали ретранслировавшие российские программы «Радиоцентр». Плюс там повышен уровень террористической угрозы серьезно. Даже решение уже в отношении Парада Победы принято, что не будут его проводить, как говорят, в целях безопасности. Будем это все обсуждать. Потом про экономику, потому что Standard & Poor's заявили о восстановлении экономики России в режиме санкций за 10 лет. После информационного выпуска поговорим о том, что Совет законодателей, по данным «Коммерсанта», рассмотрит вопрос отмены прямых выборов губернатора. И в конце поговорим о том, что Урал переносит производство мотоциклов в Казахстан. В «Умных парнях» у нас сегодня зампред Ассоциации российских дипломатов, известный дипломат Андрей Бакланов. Будем обсуждать много чего, связанного с дипломатическим аспектом происходящего в мире. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале официальном «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово, во ВКонтакте в нашей официальной группе и в Рутюбе. Так что где хотите, там и смотрите.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, по Приднестровью последние данные смотрим по лентам информационных агентств. Что там было? Так, теракт в Тирасполе осуществили три неустановленных лица, прибывших с Украины. Это источник РИА Новости в правительственных кругах, непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, заявляет. Значит, что еще было? Два других теракта на территории авиапарка Минобороны ПМР, примыкающего к аэродрому в Тирасполе 25 апреля и на территории Приднестровского радиотелецентра 26 апреля. Это, цитирую, логическое продолжение обстрела здания МГБ. Значит, это тоже заявление источника. Сегодня, значит, Еврокомиссия делает заявление. Евросоюз пока не комментирует информацию о последних событиях в Приднестровье, выражает обеспокоенность. Школы, как говорят, там переводят тоже на дистанционный режим работы. С нами Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как можно оценивать текущее положение? Что это такое, по-вашему?
Это провокация украинской стороны, это совершенно очевидно. И я думаю, что она и сделана в целях провокации, с тем, чтобы попробовать разогреть еще один фронт и вынудить Россию реагировать более сильно, более быстро, что ли.
А зачем это нужно как бы той стране, с учетом того, чтобы, значит, рассредоточить группировку российских войск или что?
Спровоцировать российскую группировку на недостаточно подготовленные действия и как бы сделать так, чтобы российская фаза военной операции была интенсифицирована с тем, чтобы посмотреть, какие именно ресурсы Россия не задействовала и готова ли она их задействовать. Я думаю, что именно так ставилась задача от американских гостей.
В данном случае, как вы считаете, как может развиваться ситуация? То есть какие-то переговоры, может быть, с Молдавией будут вестись неформальные? Плюс там находятся наши миротворцы, наша группировка. Вот здесь какие выводы будут сделаны, как вы считаете?
Ну, я не знаю, я не Министерство обороны. Выводов на Министерство обороны я делать не буду. А на мой взгляд, если понятно, что это провокация, на провокации поддаваться не нужно. Но при этом нужно сделать максимально возможное для того, чтобы украинская сторона не могла перейти сухопутную границу с Приднестровьем и спровоцировать наземную фазу. То есть приднестровские вооруженные силы должны быть в состоянии максимальной готовности. Что касается российских миротворцев, то они расположены по Днестру, а не по украинской границе. Украинская граница, собственно, или почти не охраняется, или охраняется силами Приднестровья.
силами Приднестровья. Но с вашей точки зрения, вот эти вот три, значит, диверсии, которые уже квалифицированы как теракт, и, соответственно, президент Приднестровья говорит, что там мы школы переводим, мы уровень террористической угрозы поднимаем, мы, соответственно, парад отменяем. Вот насколько контакты Приднестровья с Москвой интенсивны в этом отношении?
Ну, контакты Приднестровья с Москвой всегда интенсивны. Вопрос только, что между Приднестровьем и Россией нет общих границ, нет большое расстояние, 1500 километров. Ну, от Херсона, наверное, уже гораздо меньше, но от Москвы до Тирасполя 1500 километров. Поэтому здесь нужно обладать очень большим объемом информации, вовремя принимать правильные решения и, собственно, не поддаваться на провокации. Россия должна продолжать делать на земле то, что она считает необходимым. А что касается Приднестровья, будет факт, тогда нужно как бы пытаться на него отвечать. Сейчас пытаться предугадать все действия украинской стороны невозможно. На мой взгляд, все-таки это сегодня, вчера, это была проба. А что будет дальше, надо подождать, посмотреть, но при этом готовиться.
Угу. А какую роль здесь играет все-таки Молдавия? Насколько я понимаю, Майя Санду созывала Совет Безопасности, и там тоже какие-то выводы в связи с этим делаются?
Я думаю, что молдавская сторона осведомлена о том, что она не должна вмешиваться в эти ситуации, что они ей никак не угрожают, что на территории Молдовы терактов не будет. И я думаю, что молдавское руководство в курсе этого. Это не первая ситуация такого рода, когда молдавская сторона как бы не в курсе. Давайте вспомним похищение судьи из центра Тишинева. Молдавская сторона тогда тоже была не в курсе, а потом судья тоже всплыл в Украине как арестованный или как задержанный. И здесь нужно понимать, что украинские спецслужбы с ведома Запада, конечно, действуют достаточно спокойно на территории Молдовы и Приднестровья, что за это время границу перешло очень много украинских спецслужбистов под прикрытием, и они, учитывая, что и молдавские, и приднестровские силовые структуры невелики, они могут действовать достаточно вольготно.
В этом контексте, Владимир Ильич, есть еще такой сюжет. Помните, 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа господин Миникаев, он сообщил, что в республике наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения, что в ходе спецоперации российские силы должны взять под контроль юг Украины, получить выход к ПМР. Потом посла нашего вызвали, а потом вот, значит, параллельно происходит то, что происходит в Приднестровье. Все-таки какие выводы, с вашей точки зрения, может сделать российская страна, и насколько вероятно развитие событий, как вы помните, в Южной Осетии сказали, а может быть, мы референдум проведем?
А где референдум провести?
Приднестровье.
В Приднестровье уже был референдум о присоединении к России.
Ну, повторно.
Давным-давно.
Ну, повторно.
Ну, зачем?
Нет.
Ну, Приднестровье и так готово. Вопрос в том, насколько это возможно через расстояние. Ага. Нет, я не думаю, что речь об этом идет. Что касается заявления военного. Дело в том, что, ну, в Приднестровье, я так понимаю, что про притеснение русскоязычного населения он имел в виду Молдову,
да,
а не
Молдавию,
Приднестровье.
Конечно, конечно.
В Молдове русских меньше 5%. Их это не Украина, это совершенно другая страна. И говорить об их притеснении, при том, что русский язык имеет официальный статус, в общем, достаточно сложно. Я не думаю, что русские в Молдове притесняются по языковому признаку. Да, наверное, 5% населения всегда не очень комфортно. И, наверное, нынешняя государственность Молдовы на них не очень рассчитана. Но говорить о прямом притеснении я бы никак не стал. Это первое. Второй момент заключается в том, что, собственно, Одессу как цель никто не отменял в российской военной операции, и Миникеев это только подтвердил. Вопрос в том, что это не вопрос сегодняшнего дня и даже не вопрос завтрашнего дня. Собственно, даже на Николаев никаких наступательных операций нет. Поэтому говорить о том, что эти вещи как-то могут быть связаны, ну, это очень сильно притянуто. Ну, может быть, она когда-нибудь будет, российская наступательная операция на Одессу, а может, ее не будет никогда. А Приднестровье здесь, собственно говоря, ни при чем, тем более, что Приднестровье все-таки Это не Одесса. Север Приднестровья удален от Одессы больше, чем на 200 километров, если не больше. По местным меркам это очень приличное расстояние. И, в общем, к Одессе это не имеет отношения, это граничит уже с Винницкой областью. Поэтому говорить о том, что эти вещи как-то связаны, ну да, представитель Министерства обороны об этом сказал, это, в общем, известная цитата, но, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения к терактам в Приднестровье.
Нет, конечно, это не имеет отношения, я к тому веду, что любопытно, что много чего происходит как бы параллельно, вот в чем дело. То есть, если вы говорите, что это провокация украинской стороны, например, то есть украинская сторона или там, я не знаю, ну как это, натовская сторона, враждебная, пытается спровоцировать Российскую Федерацию на что-то. А происходит это ровно после того, как заявление сделал, значит, исполняющий обязанности. Вот я о чем говорю.
Нет, я не думаю, что заявление Минеева каким-то образом спровоцировали на эту тему. Дело в том, что Приднестровье является слабым звеном. Оно находится между Молдовой и Украиной. Да. И это узкая полоска земли шириной там в 50-60 километров, вытянутая вдоль реки. Ликвидировать Приднестровье силой никогда не было особой проблемой для большой армии. Для молдавской, может, это проблема, потому что она сама небольшая. А вот для украинской это никакая не проблема. Этот момент в российских силовых структурах, естественно, имеют в виду и имели в виду с самого начала. Собственно, об этом скорее говорил представитель Министерства обороны, а не о том, что мы начинаем наступление. В том, что Россия начинает наступление, с одной стороны, нет никаких сомнений, а с другой стороны нет первоочередности. Россия не начинает наступление на Одессу и не собиралась этого делать. Во всяком случае, мы это можем судить по факту. Речь об этом вообще не идет. А что касается прогрева фронта, он как раз и нужен для того, чтобы Россия в том или ином виде решила для того, чтобы оказать помощь Приднестровью, начать некие неподготовленные действия. Либо как бы признала невозможность помочь Приднестровью, либо будет новый раунд провокаций.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич. Принято. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. А кто-то нам тут пишет. Виталий, хороший был этот радиоцентр под Григориополем с мощными передатчиками, способными своим очень хорошим сигналом покрыть и давить даже до Подмосковья, говорит Виталий. А про, кстати, про технические характеристики этого радиоцентра я вам ничего не могу сказать, вот, но наверняка можно об этом почитать. Вопрос просто того, что происходит и в контексте чего, вот о чем речь. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, ну тут вот Гиркин сказал, что уже в Кишиневе сидят румыны, переоделись в военную форму молдаван,
ждут сигнал. Румыны сидят, ждут сигнал. Спасибо большое. Но давайте мы все-таки будем ориентироваться на официальные все-таки заявления, с учетом того, что информационного шума очень много, вот, но все-таки логичнее действительно ориентироваться на это, на какие-то события. А кто-то там что-то в каких-то телеграм-каналах заявил, сказал. Вот, каждый же хочет быть причастен к тому, что сейчас происходит. Вот. Поэтому давайте не будем просто замусоривать информационное пространство, которое и так очень сложно сейчас разгребается.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В S&P заявили о восстановлении экономики России в режиме санкций за 10 лет. Речь идет о показателях уровня 2021 года. Ожидается, что в 2022 по оценкам Standard & Poor's ВВП страны сократится на 11,1%. Положительная динамика начнет проявляться только в 2024 году и покажет рост в 1,6%. Инфляция в стране, по оценкам американских аналитиков, составит 17,8%, в 2023 10%, в 2024 7,5%. Пишет РБК со ссылкой на отчет аналитиков S&P Global Market Intelligence. До 4,6% она сократится только к 2026 году, а мы помним, что глава Центрального банка Ливерна Бюллина говорил, что вроде как к 2024 уже должны достичь уровня инфляции в 4,5% или в 4,8%. Падение экономики ожидается также в Беларуси, Киргизии, Таджикистане из-за тесных экономических связей с Москвой, а также на Украине ее ВВП рухнет вообще почти на 46%. Николай Кульбака с нами, кандидат экономических наук, доцент Института общественных наук РАНХИКС. Николай Элиарч, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а все-таки благодарно ли сейчас дело такие прогнозы публиковать, с учетом того, что ситуация меняется настолько быстро, вот, что непонятно, что будет завтра?
Ну, смотрите, знаете, есть такая поговорка, что лучше плыть по неправильному компасу, чем вообще без компаса. Поэтому, в принципе, прогнозы – вещь правильная. И прогнозы здесь закладывают ту ситуацию, естественно, ту ситуацию, которая сохранится, ну, которая будет при сохранении существующих тенденций. Поэтому, в общем, ну, ничего как бы особенно удивительного в таких прогнозах нет. Ну, в общем, как и то, что в большинстве случаев они, в общем, не сильно отклоняются от каких-то, ну, скажем, понятных всем вещей.
То есть это не пустая цифра?
Нет, это не пустая цифра. Это вполне реальная цифра, потому что, в общем, она закладывает вполне нормальную ситуацию в экономике для России.
Угу. Важно просто понимать, что считать восстановлением экономики с учетом там, прогнозов, что сейчас санкции не вызвали коллапса.
Ну, во-первых, санкции еще не могли вызвать коллапс, потому что все только начинается. Потому что, в общем, сейчас мы пока живем в ситуации, когда у нас на складах еще остались старые запасы, когда, в общем-то, предприятия еще продолжают даже не увольнять людей, потому что, в общем, в течение 3 месяцев они им должны по-хорошему платить зарплату, и многие предприятия так делают. Поэтому, в принципе, безработица и сильное падение производства начнутся, конечно, где-то уже летом.
Вот, и в этой связи как раз вопрос, что считать признаками восстановления экономики, какие события, по курсу ориентироваться, по там, значит, экспортному потенциалу России, или что здесь брать, чтобы, вот, что можно пощупать, чтобы понять, что да, экономика восстанавливается по уровню там, к 2021 году, например?
Ну, прежде всего, конечно же, это ВВП. Уровень ВВП на душу населения – это один из самых главных показателей, по которым, в общем-то, экономисты оценивают развитие экономики. То есть, поэтому, когда мы говорим о восстановлении через 10 лет экономики, это означает, что через 10 лет ВВП, ну, тут надо смотреть, конечно, что там было, ВВП или ВВП на душу населения, но, в принципе, для России это не очень большая разница, потому что у нас население мало меняется по численности. Ну, в общем, где-то через 10 лет мы вернемся к уровню 2021 года.
Вот, и в этой связи, кстати, любопытный тезис от аналитиков S&P. Они говорят, что в 2022 году ВВП сократится на 11%, а потом, говорят, в 2024 году будет положительная динамика, покажет рост в 1,6. Но это же не рост. То есть, если она упадет на 11, а к 2024 году только будет 1,6, но это же получается, что на 10-то все равно просели.
И это будет, понимаете как, рост в экономике считается к предыдущему году.
К предыдущему году.
То есть это означает, что 1,6% это будет примерно рост в 2024 году к 2023. То есть если вы теперь посмотрите дальше, то у вас получится, что это вот их прогноз показывает, что экономика будет дальше расти ну, на протяжении всех практически этих лет после спада, она будет расти с темпом где-то 1,5-2% в год.
1,5-2% в год.
Ну, это примерно те цифры, которые мы имеем на протяжении последних лет, наверное, в среднем на протяжении последних лет 10. Примерно так растет российская экономика. То есть, как бы здесь получается, что они закладывают такой тренд, и все.
Любопытно здесь еще, знаете, что про инфляцию. Вот там 10% в этом году, 18%. К 26-му году, может быть, будет 4,6%. Хотя Набиуллина говорила 4,6% уже к 24-му году. Инфляцию прогнозировать насколько реально с учетом того, что, ну, в общем, у нас там на валютном рынке есть определенные проблемы. Непонятно, что импортного останется, что, соответственно, экспортного прикроется.
Ну, понимаете, какая вещь? Дело в том, что, с одной стороны, вы правы, абсолютно, неопределенности очень много. Mm-hmm. С другой стороны, в принципе, инфляция, ведь это интегральный показатель. И она показывает то, насколько в среднем изменятся все цены в экономике. Ну, это если так очень упрощенно говорить. То есть, реально, можно сказать, что импортные товары в России, они-то, в общем, занимают не настолько большой объем, то есть, ну, 20%, может быть, экономики нашей страны. Поэтому, конечно, это будет вопрос, прежде всего, внутренних цен и цен на произведенные в России товары. Поэтому uh-huh. это, как бы, так сказать, скорее показатель не валютного курса, а именно инфляции внутренней.
Николай Леонидович, здесь есть еще такой, как мне кажется, важный аспект, потому что, ну, есть, во-первых, Китайская Народная Республика, которая там, если проанализировать лаги там в 5 или 10 лет, там прям такая кривая довольно активная. Вот. А важно понимать, что важнее, чтобы понимать, что экономика восстанавливается. ВВП именно сухой, таблички, цифры, или уровень жизни, который определяется не только ВВП, как кажется?
Ну, вы знаете, уровень жизни, в принципе, определяется, ну, вообще такое понятие уровень жизни, оно, конечно, скорее журналистское, чем экономическое, потому что, в принципе, экономисты как раз говорят, что уровень жизни определяется, в общем-то, прежде всего, ВВП на душу населения. И это один из самых главных показателей, который показывает. Другое дело в том, что если мы возьмем какие-то более сложные показатели, например, индекс человеческого развития, да, который включает в себя, кроме ВВП, еще продолжительность жизни и уровень образования. Ну вот, в принципе, говорить о том, какой показатель лучше, какой хуже, достаточно сложно. Вот, поэтому, в общем-то, наиболее простой и очевидный показатель, конечно, это уровень жизни, это, конечно, ВВП на душу населения.
А наш слушатель Сергей говорит, ну, допустим, через 10 лет Россия вернется к уровню 2021 года, то куда за это время уйдут в развитие другие страны, даже представлять не хочется, никогда мы их не догоним. А в этом контексте, кстати, была любопытная заметка, что, оказывается, ВВП там, Европейского Союза, например, или отдельно взятых европейских стран, он-то, в общем-то, растет тоже не очень активно, а уровень жизни высокий.
Да, вы знаете, здесь это очень интересный и правильный момент. Дело в том, что если вы посмотрите на показатели роста, то показатели роста экономики Евросоюза, они, в принципе, не сильно отличаются от российского. Но дальше начинается очень интересная вещь. Смотрите, предположим, что у нас, ну, я сейчас возьму очень условные цифры, потому что я сейчас на память не помню. Допустим, у нас есть страна, у которой ВВП на душу населения составляет, допустим, 10 тысяч долларов, да?
Так.
Вот. И есть страна, у которой ВВП на душу населения составляет 20 тысяч долларов. Вот. И предположим, что в каждой из этих стран у вас рост ВВП составил 1%.
Угу.
Так вот, в той, в которой у вас ВВП был 10 тысяч, у вас прибавится сколько? У вас прибавится 100 долларов к ВВП на душу населения, плюс 100 долларов.
Так.
А у которой 20 тысяч, прибавится 2 тысячи долларов.
Угу. И, соответственно, делаем выводы.
Соответственно, в абсолютных значениях ВВП при тех же темпах роста в большой экономике, в смысле в более богатой экономике, вырастет на большую величину.
Николай Ильич, с учетом того, что у нас сейчас фонд национального благосостояния снова пополняется, вот многие критики таких действий финансовых властей, правительства, Центрального банка говорят, что это как будто бы сдерживает наш потенциал по увеличению ВВП, потому что мы просто копим эти деньги, а их бы вложить куда-то в инфраструктурные проекты какие-нибудь, и мы и на выходе получим ВВП хорошие, например. Как эти вещи взаимосвязаны между собой?
Ну, смотрите, во-первых, у нас все-таки фонд национального благосостояния не настолько высок, чтобы вот так сходу дать большой прирост.
Так.
Во-вторых, инфраструктурные проекты, они ведь не дают автоматически какого-то значительного прироста. То есть сами по себе, ну, грубо говоря, инвестиции, особенно государственные, они, в общем, достаточно мало что дают в росте экономики.
На выходе.
Вот. Угу. Конечно, да. Поэтому здесь как бы не факт, что это что-то сильно даст. Это во-первых. Если бы это что-то давало бы,
да,
тогда бы мы видели инвестиции со стороны частного бизнеса. Но частный бизнес именно потому не вкладывает деньги в экономику, в различные в проекты, потому что он понимает, что отдачи от них не будет.
Спасибо большое, Николай Ильярч. Николай Кульбака был с нами, кандидат экономических наук, доцент Института общественных наук РАНХИКС. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, напоминаю вам, что смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Мы там трансляцию с самого утра запускаем, и она у нас беспрерывная, поэтому, пожалуйста, заходите. «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. В шапке вот ленты есть кнопка «Присоединиться». Смело ее щелкайте, и можно там нас и посмотреть, и послушать, и все. Еще можно смотреть нас в официальной группе ВКонтакте и в Ютьюбе. Вот, значит, и слушать 94.8, естественно, в радиоприемнике. Так, Азат говорит, здравствуйте, на МКАДе горит ТЦ «Бухта-Юг». Официального подтверждения, кстати, не было, но спасибо большое за информацию. Если фотографии есть, пожалуйста, присылайте, тоже мы оперативно нашему новостному отделу передадим. Так, по поводу экономики, частному бизнесу сложно успевать за современными технологиями, хорошо бы государству инвестировать в технологии, передавать в лизинг частному бизнесу. Миша, вы недооцениваете частный бизнес, потому что частный бизнес как раз-таки адаптируется гораздо быстрее, чем бизнес, например, большой, там, с госучастием серьезным и так далее, потому что просто, ну, время для принятия решений иногда у частного бизнеса требуется гораздо меньше, чем то, вот, когда включается большая бюрократическая машина государственная. Это ни в коем случае не упрек, это просто данность. Поэтому не недооценивайте. И плюс многое зависит действительно от того, значит, какого рода этот бизнес. Я просто вам напомню, что неоднократно российское правительство говорило, что госкорпорациям, крупным компаниям или государственным компаниям стоит обращать внимание на подрядчиков из среды малого и среднего бизнеса, потому что работают они оперативно, работают они иногда с опережением, но им сложно проходить тендеры. Это к вопросу как раз адаптации малого бизнеса с крупным бизнесом. Все, двигаемся дальше. Смотрите. Сегодня «Коммерсант» написал, что Совет законодателей рассмотрит вопрос отмены прямых выборов губернаторов. Решение будет принято в отношении всех выборов глав регионов 2022 года, то есть текущего. Заседание как раз ожидается 27 апреля, сообщили источники газеты «Коммерсант». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. Мы не можем сказать, будет ли такой вопрос поднят или не будет. Несколько глав регионов еще в марте просили правительство рассмотреть сценарий, при котором избрание их на должность проходило бы через субъектовые парламенты. То есть региональные, свои. А не прямыми, не путем прямого волеизъявления. С нами сейчас должен быть на связи Сергей Старовойтов, политолог и генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте, вас приветствую.
Да, здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, какова целесообразность все-таки? Вот сохранение старого порядка или все-таки отмены прямых выборов, как то описано вот в этой заметке?
Ну, смотрите, исходит федеральная власть из главного принципа или доминирующего принципа – это сохранение контроля. То есть предполагается, что так как сейчас времена неспокойны и тревожно во внешней политике, то как бы кажется, что естественным образом нужно укрепить и внутреннюю политику дополнительно. На мой взгляд, конечно, это не связано так линейно. Более того, зависимость должна быть обратно пропорциональная. То есть, если зажимается на внешнем контуре, то логично дать возможность гражданам более свободно изъявлять свою политическую позицию. Угу. Но, тем не менее, вот у федеральной власти, видимо, иное представление о том, как должна управляться страна, в том числе в части выборных процессов.
Насколько логично, что у нас довольно часто все-таки меняется избирательное законодательство в части именно выборов губернаторов? Почему это так критично?
Ну, понимаете, потому что выборы глав регионов дают пространство для политической игры региональным элитам. И, пожалуй, это единственная форма оппозиции, которая сегодня остается в стране, скажем так, легитимная форма оппонирования действующей власти, которая не затрагивает позиции федеральной власти, дает возможность местным игрокам, ну, скажем, проявлять некоторое свое своеволие и желание улучшить собственные там, политические, экономические, социальные позиции, да, то есть подняться в социальной иерархии чуть выше, чем они находятся. Вот эта вот игра, она за собой влечет некоторые незапланированные эффекты. Ну, когда, например, общеизвестная ситуация, когда губернаторами становились представители оппозиционных партий. Uh-huh. Известный казус Фургала, например, да, или Сипягина.
Системным все-таки, системных оппозиционных партий, что важно, да.
Ну, да, но мы с вами понимаем, что со временем пространство системности сокращается. И даже представитель системной партии, который действует несогласованно, начинает восприниматься как некий несистемный игрок. Вот такой вот, вот политический эффект возникает в этом случае. И вспомните, насколько трагично воспринималась победа, казалось бы, да, представителей парламентской оппозиции на губернаторских выборах. Потому что, собственно, не их пространство, да, и не было договоренностей таких. Потому что мы знаем, как спокойно становятся губернаторами представители оппозиционных партий, если это согласовано. Потому что, опять же, главным фетишем российской политической системы является управляемость. Это главный принцип, и все, что противоречит принципу управляемости, заставляет загораться красные лампочки и, в общем, звучать тревожным сигналом.
Сергей Игоревич, но сейчас же уже довольно давно прошли те времена, когда губернаторы, хорошо, вот первой волны губернатора, они были фактически такими поместными князьями. И это все давным-давно прошло. И политическое поле в этом отношении зачищено, ну, довольно серьезно, как бы безопасно, оно и понятно. А вот эта перестраховка сейчас, это вот прям, значит, стерилизовать стерильное или что?
Но давайте не забегать вперед, мы еще не знаем, какое решение из этого родится, да, только завтра президент должен озвучить свою позицию. И не исключено, что, конечно, звучит это все так, что кажется предсказуемым исход, да, иначе бы, собственно, не стали озвучивать эту тему. Раз эта тема возникла в повестке, скорее всего, надо готовиться к тому, что региональным заксобраниям предложат выбрать форму голосования за губернатора в своем регионе. Ведь понятно, что это будет, во-первых, это находится в компетенции региональных заксобраний, и как бы формально разные регионы могут принять разные решения. Потому что местные депутаты где-то могут принять решение оставить всенародные выборы, а где-то перейти к формату выборы депутатами законодательных собраний.
От чего это будет зависеть, кстати? От смелости, от уверенности в себе или что?
Ну, смотрите, есть несколько ситуаций. Например, мы понимаем, сейчас ряд губернаторов озвучило идею, что у них в регионе, даже выборных губернаторов, что у них в регионе нужно оставить прямые выборы глав регионов. Ну, например, об этом сказал Алиханов, об этом сказал Цыденов, по-моему, в Рио, в Владимирской области Авдеев, в Ярославской области Евраев, заявили, что они не боятся прямых выборов и готовы побеждать. Понятно, что участие глав регионов это некоторое лукавство, которое можно провести по разряду предвыборного пиара, да, потому что они уже начали избирательные кампании. А в некоторых, например, таких, как у Цыденова в Бурятии, действительно есть проблемы с региональным парламентом. И не факт, что выведя выборы на уровень голосования депутатами, ему удастся договориться с местными элитами и не получить, например, некую там контр-игру.
А, понятно.
Есть в регионах ситуации, когда действующим губернаторам выборы через заксобрание невыгодны и, более того, более опасны, чем, например, прямые выборы. Поэтому существует то, что называется региональная специфика. Это не фигура речи, а это действительно реальный политический расклад внутри конкретных регионов.
То есть это не про то, что там, не знаю, как наши, значит, некоторые критики подобного рода инициатив говорят, там, пал, последний оплот демократии, вот это все. Все несколько сложнее.
Все всегда несколько сложнее, но я придерживаюсь той точки зрения, что, конечно, сокращение прямых выборов, безусловно, создает больше напряжения в обществе, чем выборы как форма, если угодно, выпуска пара, например. Uh-huh. Потому что людям нужно как-то выражать свою политическую позицию. Потому что она существует и всегда существовала. И чем сильнее мы зажимаем, тем больше рисков, что это напряжение как раз выльется и потечет по некому несильному руслу, неконтролируемому. А, безусловно, выборы – это же законная и контролируемая история.
Угу. Последний вопрос, Сергей Игоревич. А каким должен быть современный губернатор, вот с учетом вообще вызова времени? Как меняется, как трансформируется его роль?
Знаете, современный губернатор – это в первую очередь такой замотанный, несчастный чиновник, который находится между молотом федеральной власти и наковальней народного гнева. Ненародных ожиданий. И вот этот несчастный человек, собственно, всем должен, всем обязан, и, в общем, нынешним губернаторам, конечно, не позавидуешь. Вы правильно сказали, что нынешняя генерация глав регионов, это, конечно, не те удельные князья, которые были у нас в 90-х и в нулевых годах.
Понятно. Спасибо.
Сейчас гораздо скучнее.
Да, благодарю вас, Сергей Игоревич. Принято. Сергей Старовойтов был с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая наша с вами тема. Смотрите, 26 апреля Урал Мотоцикл будет производить мотоциклы в казахстанском Петропавловске. Ирбитский мотоциклетный завод Свердловской области будет выпускать рамы, элементы корпуса для мотоциклов. Урал решил перенести производство мотоциклов в Казахстан. Об этом стало известно как раз. И часть сотрудников в России будет сокращена. Компания наймет новых сотрудников уже в Казахстане. О переносе производства рассказал гендиректор Урал Мотоцикл Илья Хаид. Решение принято из-за чего? Из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, а также из-за запрета на импорт техники из России. Урал Мотоцикл продает мотоциклы в США, Канаду и Мексику. В этих странах открыты дилерские центры. А с нами сейчас на связи Денис Кузнецов, директор представительства Урал Мото в России и СНГ. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Денис, расскажите, пожалуйста, это все-таки какая-то временная мера или действительно производить внутри страны системно невыгодно?
Наверное, нас не так все-таки поняли. Мы открываем вторую производственную площадку в Казахстане, так как 95% мотоциклов у нас все же идет на экспорт. Вот, в связи с последними событиями в Российской Федерации мы не можем отправлять на экспорт мотоциклы. Но при этом завод как в Ирбите, то есть продолжает работать в полном объеме, так и новая площадка в Казахстане.
То есть это расширение производства или это какое-то дублирование функций или что?
Нет, это расширение все-таки производства, потому что Ирбит есть Ирбит, производство на Россию все-таки пойдет, на страны СНГ, а Казахстан пойдет на экспорт, это Америка, Австралия, Европа.
Взаимодействие между этими заводами будет прямое, то есть Казахстан становится действительно каналом для доставки в Российскую Федерацию нужных комплектующих. Насколько я понимаю, там электроника, электрика японская и тайваньская, там колеса немецкие, тормоза итальянские.
Колеса итальянские, один из каналов, опять же.
Один из каналов.
Не мы всю эту ситуацию вот просто решить можем в рамках Российской Федерации, поэтому нам нужны какие-то альтернативные варианты. Нам отказывают поставщики основные импортные, то есть мотоцикл «Урал» сейчас это порядка 80% импортных компонентов.
Угу. Вот, Денис, и в этой связи, кстати, вопрос, потому что, как считается, по сути, из там русского, российского, ну, то есть советского, Урал продает, ну, по сути, дух времени. А с учетом того, что производство открывается в Казахстане, с вашей точки зрения, вот в связи с переносом производства основное маркетинговое преимущество не потеряется? Как то, советский мотоцикл, вот это? Нет?
Нет, не потеряется, и на самом деле мотоцикл «Урал» каждый год совершенствуется, это современная техника, она мало что имеет общего именно с мотоциклами, которые производились в Советском Союзе.
Угу. А почему все-таки оказалось так, что основной рынок сбыта, ну, в большинстве своем Северная Америка, если я не ошибаюсь, почему у нас не берут?
Ну, почему у нас не берут? У нас достаточно большое количество транспортных средств, именно мототранспортных средств завозятся. Вот. Это внутренняя конкуренция на мировом рынке. Мотоциклы «Урал» ушли от одиночек, то есть мы не производим одиночный мотоцикл, мы производим только мотоциклы с коляской. А это достаточно узкий рынок мировой.
Но его, я просто слышала, и для меня, честно говоря, это было откровением, что, оказывается, Урал, вот эти вот мотоциклы, которые вы производите, это прям практически фетиш среди голливудских звезд.
Да, да, на самом деле. И это не только как бы в Америке, но и, допустим, и в Японию мы очень много продаем, и в Австралию. И сейчас Ближний Восток, то есть это такой достаточно популярный сейчас мотоцикл становится, но мы и единственные производители в мире, кто штатно производит мотоцикл с коляской, соответственно, и с приводом на коляску.
Почему не удается выпустить «Урал» в память о Советском Союзе, например, именно импортозамещенный? То есть вот чтобы все было здесь аккумулировано. Почему технически это невозможно?
Невозможно. У нас нет в России таких производств, у нас нет в России таких технологий. Да и мировое сообщество, то есть любой мотопроизводитель сейчас, возьмем там любые популярные марки, там Harley Davidson, BMW, это все в основном инжиниринг, но компоненты поставляются со всего мира.
В итоге, Денис, в сухом остатке, что остается в орбите и что появляется в Петропавловске казахстанском?
В орбите остается производственная площадка, то есть все то, что производилось до этого, это рамы, элементы кузова, то есть силовые элементы, там кривошип и так далее, все это остается в орбите. Соответственно, остальная сборка для европейских стран, опять же, для Европы, для Америки, все, что экспортно, все переезжает в Петропавловск. Но при этом мы на заводе оставляем всех наших сотрудников, мы выплачиваем постоянно заработную плату, ну и просто открываем второе производство. Нам нужны дополнительные мощности для производства мотоциклов из-за возросшего спроса.
Понятно. Спасибо большое, Денис. Принято.
Пожалуйста.
Денис Кузнецов был с нами, директор представительства «Уралмото» в России. СНГ 7373-948, телефон прямого эфира. Ну вот, а СМИ уже панику подняли, мол, «Урал» прекращает свою деятельность в России, пункт 13 говорит. Так нет, сейчас мы еще новость напишем со слов Дениса, потому что Денис официальный представитель, директор представительства «Уралмото» в России. СНГ Денис Кузнецов, поэтому, в общем-то, может быть, и паники будет поменьше. Что за маниакальное желание сделать все самим в современном мире? Это не реально, говорит Алексей Морозов. А никто же не говорит о том, чтобы все вопреки всему, вопреки логике, экономике, логистике, сделать все самим. Просто интересно, как бы остается, ну, фактически, почему оказалось так, что в Российской Федерации удобно располагать сборочные цеха, но почему-то неудобно как раз-таки развивать именно производство компонентов, комплектующих, простите. Вот это любопытно, понимаете, в чем дело. Ну и про дух времени тоже, видите, Денис Кузнецов сказал, что, в общем-то, маркетинг от этого не пострадает, потому что Урал как вот считался действительно представителем именно советского мотопрома, так и он остается, несмотря на то, что там колеса итальянские, электрика японская и так далее. Зато вот кузов, коляска, все это родом из Советского Союза. Здравствуйте, маркетинг здесь работает. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я не очень понимаю, что там требуется закупать за рубежом. У меня вообще в гараже лежит разобранный Урал.
Так.
76-го года рождения.
И?
Вот я его сам планирую собрать, заменить электрику. И я не думаю, что мне что-то понадобится купить для этого за рубежом.
Ну, может быть, если бы вы на экспорт это все отправляли, то, может быть, вам бы и понадобилось. То есть шины итальянские, колеса итальянские вам не нужны, вы хотите сказать?
Нет, не нужны.
И электрика японская не нужна.
И как бы это совсем достаточно простая унифицированная техника. Нечего там закупать за рубежом.
Нечего закупать за рубежом. Спасибо большое. То есть, интересно, а что ж так представители такой компании, понимаете, как озаботились тем, что надо за границу что-то закупать. Вот, и поэтому расширяют свое производство. Современный Урал совсем не те, что выпускали в СССР. Михаил говорит, ну, естественно. Конечно, вы еще вспомните, я не знаю, какой-нибудь трактор Владимирец, да, что вот сейчас трактора выпускают. И был трактор Владимирец такой 1967 года выпуска. Вот, и тоже наверняка, да, смотрите на современный трактор. А что там такого комплектующего зачем? Вот есть старый трактор, в деревне работает, и нормально. Казахстан превращается в Беларусь, и ждем казахскую фуагру, казахских креветок из Каспия, говорит Виталий. Евгений, я из Петропавловска, имеется в виду Петропавловска казахстанского, только сейчас узнал, что у нас будут делать, мне нравится. 7373-948, телефон прямого эфира. Купрум, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Вы, кстати, абсолютно правильно, и я бы даже сказал профессионально, употребили слово «компонент».
Угу.
Вот. И это очень большая проблема на самом деле. Локализация достигает до 50% при производстве массовых автомобильных марок. И на самом деле обыватель не понимает, что эта локализация, она, может быть, даже немецкой BMW не снилась, потому что производство BMW в Германии сейчас, наверное, локализовано максимум процентов на 37. Третьи страны выпускают очень большое количество именно компонентов. Накладки тормозные, фильтры, ну, в общем, много-много-много-много. В Австрии делаются блоки цилиндров двигателя. В общем, короче, это отдельная тема.
Да.
Но почему вот эта локализация так буксовала? Дело в том, что всего лишь лет 10 назад удалось не восстановить, а заново создать ту металлургическую, в частности, промышленность.
Угу.
Ну, понимаете, мы в формате эфира все охватить не сможем, но возьмем вот, допустим...
Ну, вкратце, да.
Только одну узкую тему – производство специальных качественных и высококачественных сталей для вот этих самых... Угу. автокомпонентов. При том, что качественная – это термин технический, а не то, что она хорошая там и была плохая. То есть не сталь-3, а сталь-30. Там 40 ХГСА там для каких-то...
Бум-бум, понятно.
Я постараюсь. Вот. Почему нельзя было этого делать? Потому что в чистом виде советскую промышленность восстановить на той базе невозможно. Это уже будет даже не Китай с его загрязнениями. Надо строить заново. Построили. Построили заводы для производства шлакообразующих смесей на основании немецкой технологии, там, Алхикал, допустим, и так далее.
Да, спасибо, Купа.
Это есть. В общем, короче, тема для обывателя. Самолеты, когда говорят, ой, не делают, да делают. И на самом деле самое дорогое, и самое ценное, и самое ноу-хаушное, если так можно выразиться, это именно планеру самолета, то есть корпус. Это именно корпус мотоцикла, ну, двигатель, а... электроника, она сегодня...
Спасибо. Да, Купрон, спасибо, принято. Кстати, интересно, что, несмотря на модернизацию, мотоцикл «Урал» практически не пользуется, да, спросом в России, как мы говорили, правда, вследствие дороговизны. По данным на 2016 год, я читаю, 650 тысяч рублей стоил, то есть сейчас еще дороже. Смысл здесь в чем? Малый объем производства и, соответственно, большое широкое использование иностранных комплектующих. Самый крупный рынок для мотоциклов «Урал» — это США, помимо того, что они поставляются в Европейский Союз, в Канаду и Мексику. В итоге дилерская сеть, чтобы вы понимали, «Урала» в США — 58 дилеров. И до начала мирового кризиса продавали 650 мотоциклов с коляской в год. Это 60% выпуска. А что касается иностранных комплектующих, смотрите, просто показываю вам, телескопическая передняя вилка, Италия, гидравлический амортизатор, Германия, дисковые тормоза, Италия, карбюраторы, Япония, бензокран, Япония, электронное зажигание Дукати Италия, генератор японский, аккумулятор, так, непонятно какой, свечи, высоковольтные провода итальянские, шестерни немецкие, подшипники КПП Швеция, манжеты тайваньские, провода американские, топливные шланги австрийские, звуковой сигнал итальянский. Вот, что здесь еще интересного было по поводу мотоциклов? Да, Михаил говорит, на ЗИЛе был практически полный цикл производства, огромное предприятие со своим КБ и тысячи рабочих, а сейчас электроника нужна. Сколько будет стоить в наше время наладить подобное производство? Не знаю, кстати, сколько будет это стоить. 877 говорит, ярославская резина наша все. Не знаю, а сейчас что-нибудь делают какую-то? Потому что я здесь-то колеса итальянские. С Уралом, поэтому ярославское производство почему-то, видимо, не пошло для когда-то советских вот этих вот мотоциклов. Давайте новости послушаем и продолжим.